Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
Друзья мои, совершенно неожиданные подробности появились в студии относительно присутствия присутствующих дам. Рустам Иванович, который не спал всю эту ночь, потому что ждал, когда придет бэбиситтер.
Вот, давайте так, боролся с бессонницей сына.
Да, значит, он пришел на работу, а Тим Керби, который, как и в понедельник, сегодня тоже сказал, что отравился, нет. Но тут выяснились подробности, оказывается, интернет — это палево. И вот доктор наш Давид прислал мне сегодня скан. Оказывается, вчера вышла некая книга Тима Керби вечером. И, видимо, выпустив книгу, Тим не смог найти сил почтить вас своим вниманием, дорогие друзья.
Наверняка был фуршет, естественно.
И наверняка давали бургер. Вот и отравили снова. Но мне кажется, Тиму надо быть более правдивым с нами. И если уж презентация,
такого,
мы можем
так
понять.
Презентация.
Нажрался, и все, и нормально, мы все люди. Но зачем же нам говорить про какое-то отравление? Кстати, что касается книги, надо будет еще посмотреть, что это за книга.
Надо обязательно будет скачать. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Можете даже не маскировать свою усталость. Можете подхрапывать периодически.
Ну не надо.
Ну что, очередной выпуск тяжело. Рубрики «Ребрендятина», который будет посвящен истории, которая началась в самом начале 19-го столетия. И вот так совсем неожиданно мы добрались до истории, может быть, старейшего автомобильного производителя. Сегодня широко неизвестен потребителю, и уж тем более потребителю и автолюбителю в нашей стране.
Давайте более широкими мазками нарисуем анонс. Я когда Рустам Иванович вчера спросил, перед тем, как записать аудиообращение к потомкам, я спросил, ну что, Иванович, о чем будет «Брендятина»? Он мне объяснил, что считается, да, как бы в истории нашей мировой культуры и техники, что три главных перемены технологических, да, которые осуществились на рубеже там 19-20 веков, были изобретение телеграфа, изобретение
железных дорог,
развитие, да, и дальше механизация, механизирование сельхозработ. То есть, например, комбайны, да, я так понимаю. Ну, в конце концов, они превратились в комбайны. Вот эти три составляющих перемены вообще цивилизации на Земле.
Но многие эксперты говорят о том, что человечество изменили, ну, по их мнению, например, рентгеновские лучи.
Ну, это их изменили.
Самолет. Ну, вообще, в целом, человечество. Телевидение и радиовещание.
Ну, это позже.
Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Компьютер, который появился, понятное дело,
совсем недавно,
это 20 век. Антибиотики, интернет, мобильный телефон. Но если мы говорим о тех изменениях...
О качественном скачке. От людей, которые жили тысячи лет, к современным людям.
К современным. Да, вот тем более, что этот скачок, по большому счету, привел к противостоянию не только внутри одной семьи, но и противостоянию внутри целого государства. И было нарушено огромное количество, процессуальных норм. Потому что те люди, которые стояли у истоков изобретения жатки...
Жатка?
Да, история компании...
Сейчас не каждый поймет, что это такое.
Да, населенный пункт. Во-первых, заявим бренд, о котором я сегодня буду рассказывать. Сегодня на рынке существует компания, которая является правопреемницей этого бренда. Компания называлась на протяжении 20 века International Harvester.
Harvester — это комбайн, да?
Это компания, которая занималась выпуском сельскохозяйственной техники и грузовиков.
Харвест — урожай, уборщик урожая.
Да. Значит, человек, о котором я сегодня буду рассказывать, точнее сказать, семья — это семья Маккормиков.
Маккормик. Мы знаем такую водку в полиэтилене. В 90-е годы их возили.
Была водка такая?
Да, пластиковые бутылки.
Слушайте, серьезно?
Или, может быть, даже спирт.
Водка Маккормик.
Да-да-да, был. Да как же из зерна?
Серьезно?
Ну, конечно, та же самая история.
Не химия.
Ну, видишь, живой.
Для кого как.
Живые. Значит, и семья Маккормиков, которая, наверное, сделала для человечества, если мы говорим о семье и о тех людях, которые сегодня не управляют финансами и не являются, по мнению многих конспирологов, теневым правительством нашего человечества, очень многое. Потому что, действительно, механизация уборки зерновых, которые, значит, у истоков которой и стояла семья Маккормиков, и все это произошло в начале 19-го столетия. Более того, само изобретение, оно очень долго появлялось на свет. Потому что сначала, значит, этим изобретением способа механизации уборки зерна занимался отец.
Погодите, а вы не сказали правопреемником, кто является этой конторой?
Сегодня Навистар, компания, которая...
Навистар?
Навистар, которая...
Навистар?
Навистар,
это
да.
Навигация?
Нет, это компания, которая занимается выпуском, опять же, грузовиков и тягачей.
Навистар?
Навистар.
А что за грузовики? Это американские?
Это американские грузовики. Там есть и бескапотные, и капотные грузовики. Более того, в 2007 или 2008 году было налажено промышленное производство, промышленная сборка этих грузовиков в Санкт-Петербурге.
Да ладно.
И в 13-м году...
Под каким лейблом они у нас?
Также Навистар. Да, или International, но так проще называют грузовики из линейки как раз этой компании.
А какой цвет кабины обычно?
Да разные. Слушайте, ну посмотрите, ребята. Ребята, я думаю, что те люди, которые являются нашими слушателями, большую часть времени проводят за рулем, работают дальнобойщиками, управляют тяжелыми грузовиками, знают об этой американской компании. Она не является, может быть, крупнейшей, но это однозначно один из самых серьезных игроков на протяжении 20-го столетия на рынке, на рынке именно грузовой техники, грузоперевозок. Более того, является одним из поставщиков вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. И те же бронированные грузовики, огромное количество контрактов на поставку специализированной техники для корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки. В общем, и все это длится с Первой мировой войны, Вторая мировая война и текущие контракты, на которые исполняет компания. Но все началось действительно с небольшой жатки, которую изобрел, давайте так, которую пытался изобрести отец Сайруса Маккормика, которого звали Роберт Маккормик.
И... С огромным, ребята, с огромной хромированной решеткой радиатора.
Очень много хрома, ребят. Вообще отличие грузовиков марки Навистар сегодня и International — это огромное количество
хрома.
Эти грузовики очень похожи, если мы говорим на бескапотную компоновку, на тот грузовик, который является для нас, людей, которые выросли в Советском Союзе, которые родились в Советском Союзе и еще помнят, что такое видео салон, конечно же, очень похожий на грузовик из фильма «Терминатор», но там был другой производитель. Но, в принципе, вот сама компоновка, само исполнение...
Длинная морда, огромная хромированная решетка.
Значит, что происходило в начале 19-го столетия? Значит, огромные территории, которые требовалось убирать, если мы говорим об урожае зерновых, значит, для этого нанимались либо рабы.
Но они не нанимались, их покупали.
Их покупали.
Их привозили.
И требовалось огромное количество времени для того, чтобы убрать там, допустим, вручную, не используя труд рабов. Соответственно, вся эта история началась в 1812 году. Более того, эта история, которая впоследствии была растиражирована на рекламных плакатах и на рекламных проспектах компании уже в конце 19-го, начале 20-го столетия, всегда отсылала к тому, что семья Маккормиков была первой, кто вообще, в принципе, показал человечеству, что уборка зерновых может быть механизирована. Значит, и представила свою жатку. Итак, 1812 год. В России идет отечественная война.
Да, топчет посевы Наполеон.
А в Соединенных Штатах Америки, значит, недалеко от американского городка Лексингтон, толпа зевак пришла поглазеть на представление. Ну, давайте так это назовем. Значит, главным участником представления был 23-летний... Значит, вот эти события уже происходили в 1832 году, а в 1812 отец Сайруса Маккормика начал как раз разработку вот этой жатки. И у него, к сожалению, не получалось. И все его испытания...
24 года потребовалось?
Ну, практически 20 лет потребовалось для того, чтобы довести до ума. И каждый раз,
что
когда...
она делала?
На самом деле,
подсекала?
Ребят, опять же, для того, чтобы понимать, о чем идет речь, и что из себя представляла...
Давайте
так. И что из себя представляла жатка Маккормика, забейте в Яндекс, жатка Маккормика, посмотрите. Во-первых, привод. Ну, это две лошади.
Да.
Ну и дальше, давай так, это конструкция, которая включала в себя ножницы, специальный поддон, куда складывалось...
Ну, в принципе, похоже на устройство периода коллективизации в Советском Союзе.
Да, но только...
Сотни лет позже.
Да, но только устройство это появилось чуть раньше. Так вот, 1832 год,
ферма... Там сидел чувак сверху, рулил.
Да, рулил, соответственно, двумя лошадьми, и вот это как раз... Именно эту жатку в 1832 году и показал 23-летний сын Роберта Маккормика, Сайрус Маккормик. Значит, он предполагал, что вот эта жатка, которая была представлена на суд публики в рамках этой рекламной маркетинговой акции, способна будет заменить 12 человек, точнее сказать, 12 рабов, и позволит гораздо быстрее убирать зерно. Тем более, что времени, которое отводилось для уборки зерна, оно было тоже ограничено.
Там, скоро зима?
Нет, 10 дней, 12 дней, 14 дней.
Могло и пересохнуть.
Да, конечно же, потому что не было тех технологий, которые сегодня используют в сельском хозяйстве. Значит, начинается уборка, начинается демонстрация этой жатки, и буквально через метр этот нож, который должен был срезать...
Упится?
Нет, он упирается в кочку. Ну вот, к сожалению, не предусмотрел Сайрус Маккормик, что почва или та земля, на которой проводился...
Она типа не как асфальт.
Она может иметь неровности. Значит, люди начали свистеть... посвистывать.
Презентация не удалась.
И единственным человеком, значит, который обратил внимание на вот это изобретение, стал Уильям Тейлор. Значит, он как раз владел соседним полем, на котором земля была ровная.
А у меня ровная.
Он сказал Сайрусу Маккормику: переезжай-ка на мои 2,5 гектара. И здесь он за полдня убрал вот эти 6 акров пшеницы, выполнил норму нескольких десятков профессиональных косцов.
Косцов — это фамилия.
Косец — нет такого слова, брат, в русском языке.
Косец
всему.
Давайте выясним, Сергей Валерьевич.
Сейчас вам напишем.
Косарь есть. Как и в деньгах. Косарь. А косец — такого нет, брат.
Косцов нету такого
слова. Брат, вы бьете рекорды 2008-го, я смотрю.
Хорошо.
Неплохо.
Потом словарь занесут.
В общем, свист толпы сменился... аплодисментами, но, к большому сожалению, Сайруса Маккормика, после того, как он вернулся в родной дом,
руки-то свободны, можно
в родной амбар, нашлось человека, который бы отдал $100, а именно $100 просил за свою жатку.
Это очень много.
Сайрус Маккормик, не нашлось такого человека. И вот человек этот появился спустя 10 лет. Вы представляете, он еще...
Не родился.
В 1812 году его отец Роберт Маккормик начал изобретение, начал работу над этой жаткой.
Не было краудфаундинга.
В 1832 году состоялась первая презентация, а первая продажа состоялась еще спустя 10 лет. То есть путь... От изобретения жатки до ее покупки первым человеком.
Согласен, Курчатов сделал бомбу быстрее.
Согласен. Значит, прошло около 30 с лишним лет. Чем занимался Сайрус Маккормик, который разуверился в том, что человечеству нужна эта жатка? Значит, он нашел преподавателя в местной школе. Значит,
танцев?
Да нет, если бы. И, он решил заняться выплавкой чугуна. Его мотало действительно. В 1835 году, сразу там через 3 года, через 3 года, знаете, я так понимаю, что время в 19 столетии имело другое измерение.
Конечно.
В общем, в 1835 году он построил дом, но выплавил свою первую партию металла со своим компаньоном. Но через 2 года, уже в 1837 году, в Соединенных Штатах Америки разразился очередной экономический кризис. Дела у партнеров пошли неважно. А тот человек, которого он выбрал в качестве партнера, переписал свою долю на немощную мать, и единственным ответчиком по всем долгам предприятия остался Сайрус Маккормик.
Так.
Значит, следующий этап. Он целый год вынужден был жить в долг, остался без гроша.
И действительно
ему, значит, уже в начале 40-х годов улыбнулась удача. Что произошло? Среди вот тех зевак, которые в 1832 году наблюдали на ферме рядом с Лексингтоном демонстрацию первой жатки от семьи Маккормиков,
был
человек, которого звали Абрахам Смит. Значит, и он вот спустя 10 лет созрел для покупки. Он привез свои $100, отдал, значит, получил свою жатку. И через 2 недели в амбар, в котором собирались жатки 7 макормиков, приехали 2 соседа как раз этого фермера Абрахама Смита.
С обрезами.
Продав 3 жатки, Маккормик весь следующий год провел в мастерской, дорабатывая конструкцию, потому что в тот момент появились и первые нарекания к работе этой жатки, этой конструкции, потому что агрегат не справлялся с уборкой увлажненных росой зерновых. И, значит, уже доработав свою машину, он решил эту проблему, и в 1842 году, к концу уже 42-го года...
Через 30 лет?
Да, он продал 700-долларовых жаток.
Неплохо.
Так у 7 маккормиков появились те деньги, которые они смогли вкладывать в дальнейшее развитие бизнеса. На следующий год они продали 29 жаток. В 1844 году, внимание, 50 машин, 7 из которых заказали фермеры из западных равнинных штатов, которые стали перебираться с восточного побережья
на
западное побережье. Маккормик, Сайрус Маккормик, решил отправиться на западное побережье для того, чтобы лично посмотреть и оценить перспективы конкретно рынка западного побережья. Значит, проделав достаточно длительный путь, там 3000 миль ему пришлось преодолеть. Значит, это не перелет самолетом, не первым классом, не эконом-классом, это не железные дороги.
Он ехал в дилижансе.
Я думаю, что ехал, наверное, на своей жатке, потому что ему необходимо было показать свой товар лицом. Значит, он отправился туда, пришло понимание того, что действительно рынок западного побережья имеет перспективы, и встал вопрос, что делать? Передать лицензию на выпуск этих жаток людям, которые в них нуждались, то есть организовать, давайте так, промсборку уже на месте, здесь где-нибудь так, в Калифорнии. Стало понятно, что те люди, которые занимаются уборкой зерновых, они, в принципе, далеки от техники и от инженерной какой-то мысли, и все эти жатки, которые пытались собрать на местах, получались очень плохого качества. Значит, этот план не сработал. И тогда он решил перенести свое производство на Средний Запад,
так,
поближе к Великим Озерам. И тут начинается достаточно интересная история, связанная с Чикаго. Мы как-то говорили об этом городе, который в середине 19-го, конце 19-го столетия стал одним из торговых центров, такой перевалочной базой.
Так.
Более того, именно здесь, в Чикаго, и появились 2 биржи. Значит, одна из бирж как раз и была товарной биржей. И с чем связано было возникновение этих биржевых площадок? Значит, история возникновения биржевых площадок говорит о том, что был прорыт, в Чикаго начался экономический бум в середине 19-го столетия. Город превратился в одну из перевалочных баз между сельскохозяйственным западом и густонаселенными районами Восточной Америки. Именно сюда перебрался Маккормик. Но здесь важно было мне лично найти первопричину. С чем было связано появление именно здесь, в этом городе, товарно-сырьевых бирж. Одних из крупнейших, которые на самом деле объединились только, по-моему, в 2007 или в 2008 году. А связано, как мне кажется, именно было с появлением здесь 7 маккормиков. Потому что все те события, которые происходили на протяжении 50-х, 60-х и 70-х годов...
Уже нашего века?
Нет, имеется в виду 19-го столетия. Продажи этих, прообразов и таких очень примитивных средств по уборке зерновых, которые в общем объеме, допустим, если мы говорим про абсолютное количество денег и той выручки, которую генерили эти жатки, в конце 19-го столетия речь шла о $60 миллионов. А 60 миллионов это очень много. Вообще, на самом деле,
для их века.
Да, конечно, для конца 19-го столетия это очень много. Более того, семья Маккормиков претендовала, как минимум, на четверть этой суммы. Но те люди, которые стали производить не по лицензии, а стали копировать, сейчас очень много...
Воры,
насильники и убийцы. Значит, очень много, камней в огород тех же самых китайцев. Обычно, да, мы слышим со стороны экспертов и производителей, ведущих производителей электронной техники и тех же самых автомобилей.
Портков.
Да, но на самом деле американский рынок конца 19-го столетия — это как раз рынок, который был занят копированием, масштабным копированием. Более того, все суды, которые инициировала семья Маккормиков и на которые они потратили колоссальное количество денег по тем временам, около 100 или 200 тысяч долларов, закончились неудачей.
Почему?
Потому что суды вынесли следующее решение, так, что жатка является настолько важным изобретением человечества, угу, которое спасло Соединенные, угу, Штаты Америки, угу, которые как раз находились в этот период и в состоянии...
На задворках?
Да нет, угу, и не только на задворках, значит... Ну,
мировой за кулисы.
Мировой политики,
и
мировой экономики, это и внутренние конфликты, значит, спасла от голода. Спасла от голода.
То есть раз спасла, значит, можно воровать.
Раз спасла, значит...
Можно. Давайте воровать. Мы им и припомним, поскольку у них прецедентное право, мы им так и скажем в следующий раз. Это спасло нас. Мы поэтому украли.
Ваши фильмы голливудские, они нас
поэтому
спасли
украли.
90-е.
Значит, с чем было связано появление, опять же, в Чикаго, мы говорим, двух товарно-сырьевых бирж. Одна, да, биржа торговала яйцами и маслом, как ни странно.
Угу. Ну, друга, что ж странного? Ты попробуй без яиц проживи, попробуй Рустами править хоть
сказать.
Посмотришь, кстати, как жизнь изменится.
Другая биржа торговала зерном. И именно сюда, да, в Чикаго, да, в городок, в который никто никогда не верил, если мы говорим о середине 19-го столетия, отправилась семья Маккормиков для того, чтобы открыть свой офис и предприятие по выпуску этих как раз жаток Маккормиков.
Благодарю, Рустам Иванович. Передохните немножко, после новостей продолжим.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Друзья мои, так сегодня Рустам Иванович, преодолевая все, трение, время, терни. Вот давайте, терни.
Что за трение?
Проблемы с позвоночником.
Преодолевая трение, да. Преодолевая
с воздухом трение.
Проблемы с позвоночником у других.
Давайте так,
у других.
Проблемы с речью.
Давайте так,
рассказывает вам историю компании International
Harvester Company. Проблема с речью, это ваша изюминка. Единственное, жаль, что вы не говорите картаво или как-нибудь что-нибудь, заикаясь. Вот, но...
Ну, почему?
Мне кажется, просто в СМИ должны быть люди, представляющие весь спектр народных масс. Весь спектр. Потому что рафинированность, она как бы...
Она отталкивает.
Да. Так вот, косцы.
Не путать с косами, это деньги.
Кстати, люди пишут, что такое слово якобы существует. Ну, зачем лгать? Зачем это ложь?
А кто пишет-то? Кто?
Да кто? Вот именно кто? Даже кто-то не написано, кто. Да, кто-то пишет там, строчит.
Итак, история семьи Маккормиков.
Так вот, косцы косили медленно.
Да.
Чувак 20-30 лет придумывал аппарат.
Аппарат
на горах. Поэтому...
Да, и наконец захватил львиную долю рынка сельхозоборудования, причем у него и крали без патента. Да, вот.
Но законно крали, как
крали
производили,
законно.
Да. Потому что все суды, которые состоялись там в 70-х, 80-х, 90-х годах 19-го столетия, не позволили ему защитить свой патент. Ребят, итак, значит, середина 19-го столетия, семья Маккормиков, точнее сказать, Сайрус Маккормик, перебирается в Мичиган. Он был одним из... Вот, извините, пожалуйста, в Чикаго. В Чикаго он перебирается...
Давайте говорить так, в Чикаго.
В Чикаго перебирается. Он был одним из первых, наверное, крупных коммерсантов, который увидел, ну, наверное, какие-то перспективы, связанные с местоположением этого конкретного города. Именно здесь, впоследствии, как я уже и говорил перед новостями середины часа, и были образованы две биржи. Одна биржа занималась продажей яиц и масла. А на другой бирже торговалось зерном. Причем очень интересная деталь, ребят. Ведь торговля фьючерсами как раз появилась на Чикагской бирже, которая занималась продажей зерном. С чем это было связано? Несмотря на прорытый канал, значит, от Великих Озер к Миссисипи,
так,
все равно...
Мы все представляем эту местность.
Конечно, представляем.
Миссисипи, конечно.
Конечно. Значит, все равно очень тяжело было доставить товар, который торговался на бирже, а торговали зерном. Еще раз напомню вам. Поэтому и появилась история с торговлей товаром с отсрочкой поставки. Так называемые фьючерсы. Более того,
то
как ни странно...
сейчас, товар
как,
потом.
Да, как ни странно, в сторону Чикаго в то время, это середина 19-го столетия, уже существовали первые платные дороги. И дороги эти были деревянными. Правда, проезд по ним...
Так надежнее.
Нет, проезд просто по ним стоил очень дорого для гужевого транспорта. В общем, все это привело к появлению действительно по-настоящему очень мощного экономического центра на Среднем Западе, который как раз находился между Западом и Востоком. Именно здесь и начал производство уже не лицензионно, а именно своих жаток. И годовое производство доходило, в принципе, если мы говорим о 50-х, 60-х годах, до цифры в 1500 тысячи жаток. Uh-huh. Это очень много. Значит, он нашел, он взял, точнее сказать, не нашел, его нашли. К нему приехал мэр Чикаго, которого звали Уильям Огден. Он инвестировал в завод 25 тысяч долларов. Uh-huh. Значит, после этого они удвоили выпуск своих жаток, то есть уже производили 3 тысячи жаток. Uh-huh. Через год Маккормик предложил, значит, своему компаньону, мэру Чикаго, следующую
компаньон
схему.
Компаньон мэр Чикаго.
Ага. Да.
Иди лесом
я предложил. Готов вернуть тебе те 25 тысяч долларов, которые... Ну, то есть, представляете, насколько быстро и насколько стремительно увеличивались продажи этих самых жаток, да. Uh-huh. которые были связаны с освоением новых земель как раз уже на западном побережье, что он предложил вернуть ему 25 тысяч долларов, заплатить еще столько же, еще 25 кому? Тысяч долларов uh-huh. этому мэру Чикаго.
Чтобы для того, отвалил.
Чтобы, да, чтобы отвалил и переуступил ему свою долю. Значит, после этого он взял в партнеры своих братьев.
Uh-huh.
Ну, и пожалел об этом в конце концов, uh-huh. потому что алкаши? Тот конфликт, который возник уже внутри семьи, к сожалению, к большому, привел к тому, что компания, ну, по факту, если мы говорим о семейном бизнесе, к концу 19-го, начала 20-го столетия потеряла самостоятельность и перестала существовать именно как семейный бизнес.
Это как?
Значит, я расскажу об этом подробно, причем участие в примирении... Уже примирение и не только внутри семьи, но и двух семей, которые начали настоящую войну за американский рынок. И рынок это был, этот рынок был связан не только уже с производством жаток, а в целом сельскохозяйственной техники. Две семьи очень крупные. Одна из этих семей — семья Маккормики. Значит, другая семья, очень известная в Соединенных Штатах Америки, это семья Дирингов.
Диринги?
Да, они вынуждены были объединиться. А объединились они благодаря небезызвестной семье Морганов.
Морганы?
Которые, вот вынуждены были примирить эти две семьи, выступить в качестве арбитра и инвестора объединенной уже компании, которая появилась там в конце 19-го, начале 20-го столетия. Что происходило? Значит, помимо всего прочего, сам Маккормик, младший, если мы говорим о сыне Роберта Маккормика, был талантливым маркетологом. Значит, какие рекламные объявления публиковались на западном побережье и на восточном побережье, и на Среднем Западе, которые позволяли ему генерить такое количество продаж этих самых жаток, там 1,5-3 тысячи в год. Очень интересно. Вообще, на самом деле, если рассматривать бизнес-историю семьи Маккормиков, можно очень часто говорить о том, что все происходило впервые. Первая жатка, значит, первые патенты, которые и право на эти патенты, которые не были удовлетворены американскими судами, первая реклама компании, первые маркетинговые инструменты. Значит, что он делал? Он размещал рекламные объявления, в которых со следующим рекламным сообщением: «Вашу жатку окупит один урожай». То есть, несмотря на достаточно высокую стоимость одного этого механизма, значит, он окупался после сбора одного урожая. Дальше он пошел. Он стал распространять в газетах и в периодических изданиях гарантийное обязательство, которое было им подписано, и для того, чтобы заказать эту жатку, можно было просто поставить свою подпись, обратный адрес и отправить в адрес компании, которая находилась...
Да, обязуюсь заплатить. И почтой России ему жатка прилетала.
Ну, уже почтой Соединенных Штатов Америки доставлялась жатка этому конкретному человеку.
Угу.
И, в конце концов, дела действительно настолько стремительны, настолько хорошо шли в гору, что встретили сопротивление огромного количества людей, которые тоже пытались получить кусок от этого пирога. Значит, от этого пирога и что произошло? Значит, в 1850-55 годах он стал подавать заявку на продление своего патента. Сейчас вот мы плавно переходим к этим судебным тяжбам. Значит, и тут совершенно неожиданно столкнулся с проблемой. И проблема эта была связана с тем, что производители жаток, всех остальных, должны были платить по 25 долларов с каждой произведенной жатки. Значит, но все они выступили единым фронтом, наняли очень хороших адвокатов. Uh-huh. Это опять же, значит, о системе принятия решений в Соединенных Штатах.
А что же у них там, кистень?
Да нет, это лоббисты. И они подали объединенный протест в патентный комитет Соединенных Штатов Америки и обвинили Маккормика в том, что он хочет обложить голодающих жителей Соединенных Штатов Америки, внимание, ежегодной данью в полмиллиона долларов США.
В общем, капиталисты, буржуи.
Значит, он потратил около 100-200 тысяч долларов на эту судебную тяжбу, в конце концов проиграл и вынужден был отправиться в Европу. Москву. Отправился, начал он путь завоевания европейского континента, значит, со Старого Света, имеется в виду со Старого Света, с Великобритании, отправился туда, на сельскохозяйственную ярмарку, и здесь тоже, к большому сожалению, столкнулся пиратство появилось чуть позже, с неприятием всего нового, к чему стремился всегда сам Маккормик, Сайрус Маккормик, значит, он показал на выставке, и вот, значит, газета «Таймс», есть прямая речь,
да.
Значит, выдержка из этой заметки назвала представленную жатку помесью тачки с цирковой трапецией. Самое мягкое было это
определение
было то, что называли гадким утенком. Uh-huh. В конце концов, он вынужден был опять же устроить
шоу,
показать презентацию, показал в работе свою жатку, посыпались заказы, появилась статейка в «Таймс», в которой было написано, что американская жатка Маккормика ценнее всех остальных экспонатов вместе взятых. Он завоевал первый приз на этой выставке в Великобритании. В 1955 году получил медаль Парижской выставки, главные призы на выставке в Гамбурге. Император Наполеон III личный испытал жатку и наградил изобретателя орденом.
Давайте так, дома.
Орденом,
нет,
внимание,
полях.
Орденом почетного легиона, как ни странно. Ну и, соответственно, вырос объем поставок в европейские страны. Все это позволило ему в той или иной степени компенсировать потери от непродления патента уже на рынке Соединенных Штатов Америки. И в 59 году он повторно подает заявку на продление своего патента уже в Соединенных Штатах Америки. И вот я уже говорил об этой сумме. Ежегодно продавалось жаток на $55 миллионов. Значит, мимо его кармана проходило около 14-15 миллионов. Именно мимо кармана семьи Маккормика. Заявку опять не удовлетворили. Последний раз он пытался продлить свой патент в 1861 году. И в конце концов председатель патентного комитета выступил со следующим заявлением. Жатка представляет слишком большую ценность для нации, чтобы ее выпуск контролировал один человек. Это к вопросу
Интеллектуальных. Не, погодите, это у них потомственное. Они же 10 лет назад говорили, что Россия не имеет права контролировать столько природных богатств.
Они бегали против коммунистов, а? А сами-то кто?
Коммунисты.
Следующий этап был связан с гражданской войной 1861-65 годов, которая поспособствовала не только... примирению внутри, в кавычках, значит, южан и северян, но и способствовало к появлению огромного количества семей с многомиллионными состояниями, которые заработали деньги на этой войне. Соответственно, после окончательной отмены рабства лишила многих фермеров дешевой рабочей силы.
Им нужны были технологии,
им нужны были жатки, но никто не хотел платить за жатки Маккормика лицензионные платежи. Все хотели выпускать собственные жатки и иметь эти самые дешевые жатки. Доступ к дешевым технологиям. Ну и в конце концов, значит, что сделал Сайрус Маккормик? Uh-huh. Он действительно вступил в открытое противостояние с очень могущественной семьей Дирингов, которая занималась следующим образом. Чем занималась? Она копировала, опять же жатки Маккормика, но, помимо всего прочего, выпускала сноповязалки. Которые тоже необходимы были в этом технологическом процессе уборки зерновых. Да. Значит, Сайрус начал копировать эти сноповязалки. Между ними завязалась судебная тяжба. И в конце концов все это закончилось уже в начале 20-го столетия.
Объединение.
Когда J.P. Morgan организовал компанию International Harvester и объединил эти две компании. Выступил действительно человеком, который видел будущее в развитии именно сельскохозяйственной техники и примирил две семьи. Но, к большому сожалению, примирение двух семей Маккормик и Дирингов не принесло спокойствия в семью самих Маккормиков. Потому что все закончилось... банальным противостоянием между двумя братьями, между Сайрусом и Леандром.
Как?
Леандр.
А Леандр?
Леандр. Ну, вот такое имя. Значит,
грек?
Брат начал обвинять Сайруса в том, что он был что не он был реальным изобретателем этой жатки, а что был отец, и что отец завещал, что, значит, все деньги...
Леандр.
Нет, что все деньги, которые семья получает от продажи этого патента или от продажи этих жаток, должны поровну делиться внутри своей семьи.
Семейка.
В общем, семейка действительно склочная, и хотя мама... Сайруса Маккормика еще в 40-х годах поклялась на Библии, что изобретателем этой жатки был действительно Сайрус Маккормик. То есть он довел до ума отцовскую идею сделать эту самую жатку. Uh-huh. Ну и что? В конце концов не помогло даже то, что в конце 19-го столетия полностью сгорел завод, который находился в Чикаго. Ну и вот в этих дрязгах семья и погрязла. Ну а 20 век компания уже встретила одним из крупнейших производителей не только жаток, но и небольших тракторов, грузовиков. Uh-huh. Дожила до 80-х годов.
Uh-huh. И умерла.
Ну и да, и в 2007 году так и...
Все.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.